У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Номер прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно оставлять сообщения, писать вопросы. Будем их задавать нашим экспертам. Есть сайт radiosputnik.ru. Телеграм-канал радио _спутник. Там, кстати, тоже можно с помощью бота задавать вопросы. И ведутся трансляции в социальных сетях. В наших группах. Россия отказалась вести переговоры с Японией по мирному договору и Курильским островам из-за санкций. А Токио выразил протест по этому поводу, назвав решение неприемлемым. А МИД Японии вызвал российского посла. В чем состояла суть переговорного процесса и как дальше выстраивать отношения с японскими властями? И в целом, какова будет конфигурация в регионе? Обсудим с доцентом Дальневосточного федерального университета, кандидатом политических наук Андреем Губиным. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот Япония, как известно, отменила режим наибольшего благоприятствования. Если говорить о экономических связях, присоединилась к санкциям, ввела там свои дополнительные санкции. И, соответственно, МИД России переговорный процесс, ну, я уж не знаю, прекратил или заморозил. Что-то, может быть, вы скажете, как более точно выражаться по этому поводу. Эти переговоры касались, собственно говоря, заключения вот этого основополагающего документа, мирного договора. Не смогут теперь граждане Японии на Южные Курилы приезжать в безвизовом режиме. Они посещали там могилы своих предков, как известно. Ну и в целом там такие туристические были некоторые туры. Ну и что касается хозяйственной деятельности, там был большой пакет документов по 8 направлениям. Тоже Россия выходит из всех этих переговорных процессов. Скажите, пожалуйста, давайте мы попробуем все-таки понять, насколько нужен мирный договор России и Японии, да, ведь без него существуют страны десятилетиями, но есть пример, который сразу приходит на ум, это КНДР и Южная Корея, есть там соглашение о перемирии между ними, но мирного договора тоже нет. Правда, там на границе бывают некоторые конфликтные ситуации, и пушки иногда стреляют, но, тем не менее, между Россией и Японией ничего подобного не было. Вот значение мирного договора, так ли он был нужен, как об этом многие говорили?
Да, спасибо, Илья. На самом деле, наличие или отсутствие мирного договора между двумя странами не должно напрямую увязываться в качеством их двухсторонних отношений. В общем-то, в достаточно большом количестве случаев это никак не мешает. Можно вспомнить и российско-германские отношения, где уже, в общем-то, нельзя говорить о наличии мирного договора в полном смысле этого слова между нами, но, тем не менее, до определенного момента двухсторонние отношения развивались. Если говорить о Японии, то здесь, наверное, смысл данного мирного договора можно связать с совместной декларацией, Московской декларацией 1956 года, которую советское правительство заключило в определенной надежде сблизиться с Токио после Второй мировой войны, где как раз и содержались пункты о возможности передачи двух островов японской стороне в знак доброй воли после заключения мирного договора. Но, как мы знаем, Япония выбрала другой путь, и в 1960 году было окончательно утверждено стратегическое партнерство, оборонное партнерство.
Соединенными Штатами.
Соединенными Штатами, да, бесспорно, на что советская сторона, конечно, отреагировала тогда резко негативно. И долгое время, по крайней мере, почти весь период существования Советского Союза, да, с этого момента до его распада, этот вопрос вообще не поднимался, только в конце 80-х годов к этому вернулись. Так, очень осторожно вернулись.
Андрей Владимирович, а скажите, пожалуйста, так вот, коротенький исторический экскурс, но некоторые люди, которые работали в свое время в Кремле в 90-е годы, утверждают, что Россия стояла в полушаге от передачи островов Японии, вот во времена Бориса Николаевича Ельцина, и вот его отговорили буквально в последний момент. Это действительно так, или скорее это какая-то байка?
Ну, знаете, о временах 90-х годов и все, что связано с периодом президентства Ельцина, ходят немало историй, и там достаточно действительно тяжело отличить правду от вымысла. Но я думаю, что здесь, наверное, правда больше, чем вымысла именно в этой истории. Действительно, японцы были крайне настойчивы, тем более вспоминая экономическую ситуацию, в которой пребывала наша страна, она была, мягко скажем, не лучшая. Япония представляла собой достаточно выгодного перспективного партнера, точки зрения инвестиций, капитала, и вполне возможно, руководство нашей страны на тот момент рассчитывало получить какие-то бонусы и преференции. Может быть, не сильно думая, да, в долговременной перспективе о стратегических последствиях. Но хорошо, что это все-таки не состоялось. Теперь уже можно точно об этом говорить.
Ну да. Вот смотрите, хотелось бы тоже прояснение по поводу трактата о торговле и границах 1855 года, раз уж мы говорим о документах и о мирном договоре, которого теперь пока, видимо, ожидать не приходится. Так вот, Токио как раз ссылается на этот документ, претендуя на Кунаширши, Катана, Хабамай и Туруп. И вот я так понимаю, что на чаше весов, в том числе в пользу Японии, и этот документ, он утратил силу на данный момент. Насколько правомерна с точки зрения международного права ссылка на этот трактат?
Ну, знаете, международное право и международная практика иногда
расходятся.
Идут рука об руку.
Да, нет, но часто расходятся. Что уж там иногда? Часто расходятся. Так.
Да, и весь вопрос еще в трактовке. Поэтому, конечно же, каждая сторона будет апеллировать к тому документу, который для нее наиболее выгоден и представляет ее в самом лучшем свете. Конечно, японцы обращаются к Симоцкому трактату, подписанному Путятиным. Ну, после этого было еще много соглашений. И хорошо, что они Портсмурский мир не вспоминают после русско-японской войны. Да, давайте уж так будем окончательно честными, который уж был совсем невыгодный. Но все-таки давайте отталкиваться от самых последних на текущий момент документов. А это все-таки связано с окончанием Второй мировой войны, с капитуляцией Японии. И все, что с этим связано, и отказа Японии от всех территорий за пределами японских островов. Все-таки вот это базовое. И соглашение 56-го года все-таки никуда не девается, которое прекращало состояние войны.
Ну да. Смотрите, вот хотелось бы и в комментарии по поводу заявлений различных политических деятелей в России. Ну вот смотрите, значит, что говорит Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Власти Японии в угоду Вашингтону готовы принести в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора с Россией. И есть еще, но это не заявление, в телеграм-канале Дмитрий Медведев написал, что невозможно найти консенсус с Японией по Курилам. И дальше, ну буквально процитирую, отказ российской стороны от обсуждения условий мирного договора с Японией является исторически оправданным и справедливым. Вот что говорит Дмитрий Медведев. Нет ли здесь какого-то диссонанса, да? С одной стороны, Слуцкий заявляет о том, что Япония приносит в жертву процесс вот этот переговорный, да? А Медведев говорит о том, что, в общем-то, исторически оправданно и справедливо отказываться от этого процесса. Вот как бы прояснить позицию сторон, что называется?
Я думаю, что в обеих точках зрения есть разумное зерно. Конечно, мнение господина Слуцкого как нельзя более кстати, поскольку оно очень точно отражает ту ситуацию, которая сегодня случилась, которая сегодня сформировалась. Действительно, японцы фактически перечеркнули многолетний опыт, действительно перечеркнули массу договоренностей и позитивных шагов. Ведь российско-японские отношения в период премьерства Абе, кстати, между Абе и Владимиром Владимировичем Путиным создались, в общем-то, такие достаточно теплые дружеские связи. Они там больше 20 раз встречались и друг друга, в общем-то, понимали, да? По крайней мере, складывалось такое впечатление. Но здесь выясняется, что, оказывается, для Токио есть какие-то более важные вещи. Ну, это всегда очень грустно осознавать, да, когда думаешь, что это твой, если не друг, то, по крайней мере, партнер, с которым вы играете честно, ну, выясняется, что нет, для него есть какие-то более важные вещи. Ну, Дмитрий Анатольевич, конечно, отреагировал эмоционально, но, я думаю, его можно понять, поскольку в период президентства Медведева как раз и прозвучала впервые идея о совместном освоении. Идея интересная, сложная, бесспорно, поскольку ее правовой статус был не очень понятен, но, по крайней мере, там было над чем работать. Но вот мы видим, что японцы пошли что называется, полнейший отказ. Да.
Вот все-таки, Андрей Владимирович, смотрите, ну, многие уже давно говорят о том, что, в общем, велись переговоры вроде бы и о хозяйственной деятельности, и все-таки о судьбе островов, но при учете довольно жесткой позиции Японии, то есть ей нужно было или два острова, или все острова, да, вся группа островов, а такого, что мирный договор без хотя бы одного, или, вернее, без хотя бы двух островов у них не рассматривался в Токио, насколько я понимаю, то есть даже так вопрос не стоял. И вот возникает вопрос, а в чем все-таки суть этих переговоров была, которые длились очень долго, вот, которые теперь нужно прекращать, потому что это, как говорит Дмитрий Медведев, исторически оправданно и справедливо, но тем не менее они вот шли, да, вот что на них обсуждалось, ведь, ну, не все же на широкой публике известно.
Да. Я думаю, что здесь экспертному сообществу не все известно. Можно только догадываться о каких-то моментах. Есть несколько опорных точек, о которых стоит сказать. Во-первых, если говорить о выполнении совместной декларации 1956 года, которая говорится о передаче, здесь нужно было, конечно, уточнить, что имеется в виду под передачей. Ведь речи об изменении государственной границы и об изменении суверенного статуса данной территории, в общем-то, в последнее время и не шло. И, как казалось, во время встречи в Сингапуре между Путиным и Абе как раз было достигнуто понимание по этому вопросу. Если японцы ранее требовали то все четыре, то сначала два, а потом мирный договор. Были разные схемы. И два плюс что-то и так далее.
Ну да, но в любом случае какое-то количество островов должно было с точки зрения Токио перейти под юрисдикцию Японии. Это вот у них же жестко достаточно было, да?
Да, но здесь очень такое, очень интересное. То есть что значит перейти? Чтобы Япония осуществляла управление над ними, вероятнее всего нет. Изменить границу тоже нет. Это не обсуждалось. Но, как казалось, российская сторона была готова, ну, насколько мне известно, была готова обсуждать хозяйственную деятельность совместную и, в общем-то, совершенно свободную деятельность японских физических и юридических лиц, компаний на данных островах и в дальнейшем, да, с получением неких преференций по всему Дальнему Востоку в рамках тем программ социально-экономического развития, которые реализуются.
Токио это устраивало, такая постановка вопроса? Это была позиция Москвы, а Токио-то устраивало? Ведь Синдзо Абе, которого вы упоминали дважды, насколько я помню, он там на могиле отца клялся, что это вот дело его жизни, значит, вернуть Курилу в Японию. Ну и мы знаем, что есть министерство по северным территориям и так далее, и так далее, да? То есть они в Японии считаются ихними.
Да, и министр по связям с Россией, кстати, остался.
Да, совершенно верно. Это совершенно официальные органы власти, официальные должностные лица и все прочее.
Да, и Синдзо Абе, кстати, вот здесь, в Владивостоке, на экономическом форуме, я был свидетелем, он предлагал Владимиру Владимировичу Путину, что давай прямо сейчас заключим мирный договор и так далее. Так вот, достаточно эмоционально. И вот вы сказали Токио, там, что хотел Токио и так далее. Я бы не стал Токио наделять таким коллективным разумом, да, и в качестве единого игрока, поскольку даже в официальной позиции Японии довольно много разночтений, разногласий в зависимости от... Ведь японское политическое сообщество очень неоднородно. Даже внутри правящей коалиции наибольшей либерально-демократической партии достаточно много течений и влиятельных и бизнесменов, и политиков, и военных, кстати, которые имеют существенный вес, но у которых разный взгляд на эти вопросы. И вот как раз Абе пытался найти какую-то единую позицию, единую почву, но, вероятнее всего, ему не удалось этого сделать. Не удалось согласовать эту позицию. Вопрос очень болезненный. И вопрос Курильских островов, он же не в самих островах, он в статусе самой Японии как государства, что это бы означало, что Японии удалось достичь прогресса с мировой державой, с Россией, и что-то получить в свою пользу. Это очень существенно.
Андрей Владимирович, да, у нас время, к сожалению, заканчивается. Можно еще один вопрос? Ну вот жители, собственно говоря, Курил поддержали прекращение переговорного процесса. Есть заявление Китая, если можно коротко. Вот в Пекине говорят, что Россия и Япония надеются, вернее, в Пекине, что Россия и Япония смогут надлежащим образом урегулировать проблему мирного договора. Вот у этой проблемы есть китайское измерение? Вот как бы Пекину было лучше всего, чтобы был мирный договор, не было, чьими были Курилы? Вот можно так коротко, пунктиром?
Я думаю, что Пекин, в общем-то, готов к любому развитию событий. Но самая главная такая, как сейчас говорят, красная линия для Пекина, это не изменение суверенного статуса островов в пользу Японии, поскольку это создало бы прецедент, в том числе в Восточно-Китайском море, да, не в пользу Китая, поскольку Китаю было бы гораздо сложнее тогда реализовать свои интересы и претензии в Восточно-Китайском море с Японией. И вообще это поставило бы такой большой знак вопроса над всеми итогами Второй мировой войны. Чего бы Китаю, конечно, для него это очень болезненно, поскольку все-таки вот Японии он понес наибольшие потери.
Огромное количество жертв было, измерявшееся десятками миллионов. Если я ничего не путаю. Посчитать. Да, невозможно посчитать, к сожалению. Спасибо большое. Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Продолжаем обсуждать отношения России и Японии. Вот переговорный процесс, связанный с заключением мирного договора, собственно говоря, прерван. Россия из него выходит, об этом было заявлено. А что же касается экономики, тут надо смотреть на перспективы. Попробуем это сделать вместе с руководителем Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борисом Шмелевым. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Александрович, ну вот смотрите, с одной стороны, Япония заявила, понятно, я уже это упоминал чуть раньше, отменен режим наибольшего благоприятствования в отношениях с Россией, значит, много чего другого пока в таком подвешенном состоянии, но тем не менее есть заявление о том, что полного отказа от, значит, от энергоресурсов российских не будет, да, это, ну, невозможно сделать. Тем не менее, будет сокращение поставок, судя по всему. Сейчас временные рамки обозначать, наверное, нет смысла. И в процентах считать, да, на, так сказать, сколько будет теперь газа сжиженного поставляться в Японию. Вернее, сколько сейчас поставляется, а сколько будет через год, это бессмыслица. Но все-таки хотелось бы в этой связи понять судьбу таких проектов, как «Сахалин-2», да, насколько я понимаю, 60% для Японии сжиженного газа предназначается. Что касается проекта «Сахалин-1», да, отказываться от него Токио не собирается, но, тем не менее, вот вопрос энергонезависимости сейчас стоит ребром. Вот как обстоят дела и что ждать дальше?
Я думаю, что в сложившейся ситуации Япония будет действовать весьма прагматично. И премьер-министр Японии об этом прямо заявил, что да, развитие бизнеса, как прежде, как обычно, сейчас невозможно, и Япония участвует в этой санкционной политике в отношении России, и она будет придерживаться общих правил, которые коллективный Запад применяет по отношению к России. Но у нее есть национальные интересы, как он говорит, интересы национальной безопасности, и она их тоже должна принимать во внимание. С этой точки зрения, конечно, Япония крайне заинтересована в поставках нефти с Сахалина и сжиженного газа. И я думаю, что здесь каких-то существенных изменений в политике Японии в этом вопросе не произойдет. Мы сейчас наблюдаем, например, такую ситуацию и в подходе Европы.
Вот, Борис, извините, ради бога, можно я вас перебью? Просто я как раз только хотел об этом спросить. Дело в том, что вот в немецкой прессе публикации стали появляться, что зачем отказываться от энергоресурсов из России, все равно она не закончит свою операцию на Украине из-за этого, а потребители будут страдать. То есть немножко происходит некое смягчение, по крайней мере...
Отрезвление.
Да, в риторике. Отрезвление. Я вот о чем хотел спросить. Вот Европа и Япония, например, они как-то согласованно действуют, говоря о том, что полностью мы не можем отказаться, а будем только сокращать? Или каждый по отдельности?
Ну, у меня нет информации относительно того, координируют ли Япония и ЕС свою политику по отношению к российским энергоресурсам. Я думаю, что вполне возможно, что да. Обмениваются мнениями здесь и сопоставляют интересы, соответственно, и стран ЕС, и Японии в этом вопросе. Поэтому здесь это тоже нужно иметь в виду. Но в данном случае Япония, конечно, должна учитывать свои интересы, как говорится, своя рубашка ближе к телу. И поэтому одним махом разорвать все контракты с Россией относительно Сахалин-1 и Сахалин-2, относительно поставок сжиженного газа, что налаживал в течение многих-многих лет и заложены большие инвестиции в реализацию этих проектов, будет очень для Японии сложно. Я думаю, что и японский бизнес этого не поймет. Конечно, как сказал министр иностранных дел Великобритании, борьба за победу демократии стоит дорого, и мы готовы пойти на любые издержки, но все-таки есть какие-то пределы. И я думаю, что Япония в этой борьбе за демократию, в кавычках, во всем мире, в данном случае в отношении утверждения демократии на Украине, она тоже определенную черту не переступит. Она не будет стрелять себе в ногу. Поэтому я думаю, что у нас здесь в отношениях с Японией остается пространство для маневра, остается пространство для переговоров, и этим надо пользоваться. Я думаю, что, на мой взгляд, с нашей стороны, с российской стороны не следует торопиться обрывать все контакты, все связи в области поставок энергоносителей в Японию, пользоваться этой возможностью, тем более, что все-таки сейчас это все стоит хороших денег, почему бы нам их с Японией не получить?
То есть, насколько я понимаю, риторика – это одно, реальная жизнь – это другое, и вот вступает в силу, что называется, библейский принцип, да, по делам их судите их, а не по словам.
Ну, конечно.
А какие будут дела, это покажет время, да?
Да. Политика вещь цинична, она не любит сентиментов, не любит общих каких-то там декларативных рассуждений. Это все на поверхности, это все для внешней публики. А в реальности все зависит от конкретных интересов. В какой степени в данном случае интересы Японии будут страдать, если она откажется от этого проекта Сахалин-1, Сахалин-2, от поставок энергоносителей из России. Я думаю, что это нанесет немалый ущерб экономике Японии. Во всяком случае, она должна сейчас срочно думать о том, каким образом заместить потерю этих поставок из России. Здесь вариантов, собственно говоря, несколько у нее есть. Это и поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки, из Катара, из Австралии. Но все законтрактовано.
Контрактовано, и, да. Да. И вот, кстати, тут премьер японский, извините, что вмешиваюсь, заявляет о том, что бизнес надо заканчивать как таковой с Россией, да. А вот что касается энергетических проектов, которые отвечают национальным интересам Японии, вот тут торопиться не надо. Но это вольный перевод господина Кисиды. Я сейчас озвучил в эфире.
Ну, да. Ну что ж, я его понимаю, он разумно, в общем-то, говорит. Примерно ведь то же самое говорят и в Германии, то же самое говорят и в Италии. Что да, есть общая политика в отношении России, да, нужны санкции, нужно давить на Россию, но есть, конечно, конкретные интересы и Германии, там, и Италии. И в ущерб этим интересам не стоит действовать. Поэтому я думаю, что здесь Япония будет так осторожно действовать, проявлять осторожность, пока она не найдет замену этим объемам энергоресурсов, которые она получает из России.
Ну да.
А это все-таки, это потребует немало времени.
Это время.
Плюс здесь и вопрос цены. Это тоже очень важно. Потому что...
Ну, подороже будет. Ну, явно будет подороже. Катар дальше от Японии, чем Сахалин. Правда ведь?
Да, и намного дороже. Это бьет по японскому бизнесу, соответственно, по конкурентоспособности и целая цепочка последствий. Поэтому я думаю, что эта область взаимодействия России и Японии, она, наверное, сохранится. Я затруднюсь сказать, как долго. Я не стал бы говорить, что Япония вообще не будет отказываться от этих поставок. Но на ближайшую перспективу, может, год, полтора, даже два, Япония будет заинтересована в том, чтобы эти поставки продолжались.
Вот что касается самих Курилы, вот этого плана сотрудничества, который был подписан из 8 пунктов, ну, в прежние годы, да, значит, там предусматривалось сотрудничество в медицине, развитие городской среды, партнерство предприятий малого и среднего бизнеса, энергетики, там, и так далее, да, промышленность на Российском Востоке развивать хотели совместно. Вот эти инвестиции, которых, очевидно, теперь не будет, да, ну, или они будут минимизированы, насколько критически или, может быть, не критически, но важны были для Курилы, в целом для Дальнего Востока российского?
Конечно, эти инвестиции для нас были очень важны, что тут говорить. И особенно они были важны для Курил, И здесь дело шло не только о том, что японцы предлагали деньги, но они предлагали соответствующие технологии. И России было очень выгодно использовать возможности, потенциал Японии для развития Курильских островов. То же самое это было и выгодно для России, использовать возможности Японии для развития нашего Дальнего Востока. Конечно, то, что Япония сейчас от этого всего отказалась и ничего не будет действовать, не значит и не будет означать для России катастрофы, ни катастрофических последствий для региона в результате таких действий Японии не будет. Но, конечно, это затруднит. Экономическое, хозяйственное освоение этих территорий создаст проблемы с развитием производительных сил, с поднятием жизненного уровня. Это очевидно совершенно. И России сейчас придется срочно изыскивать дополнительные возможности для того, чтобы компенсировать эту потерю, то есть уход Японии, что называется, с рынков Дальнего Востока и Курил. Деньги у России есть, но здесь важны, я уже сказал, современные технологии. Нужно найти эти технологии, создать их, если их нет. Это требует времени.
Это требует времени, но кто ищет, тот находит. К сожалению, время, да, эфирное это время заканчивает. Да, Борис Александрович, спасибо вам большое. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.